Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью специально для PokerStrategy.com. Сегодня у меня в гостях будет очередной представитель элиты нашего комьюнити. Да, он обладает тем самым наивысшим почетным званием Black Member. А это означает, что, возможно, сегодня мы узнаем что-нибудь интересненькое, именно прикладное для покера, что потом сможем как-то использовать и заработать большую, преогромнейшую денежку. Поэтому давайте не будем терять времени и скорее уже позовем нашего гостя. Кстати, как его зовут? Ну, знаем мы его на нашем форуме под ником Геракла, а имя у него тоже имеется, человеческое вполне, зовут его Илья, и кроме того, он уже готов вступить со мной в диалог, а значит и со всеми вами. Давайте встречать его. Илья, привет!
Привет!
Ну, в общем, что я хочу сказать. У нас сегодня будет программа из серии «Блэки». «Блэки» нашего комьюнити. Кто они такие? С чем их есть? Что они себя представляют? Как стать «Блэком»? Зачем? Благодаря чему и вследствие чего? И, конечно же, хотелось бы, чтобы ты сегодня хотя бы чуть-чуть поделился с нами своим абсолютно бесценным опытом. Вот как ты думаешь, сможешь ли ты это сделать? Или ты, конечно, пожадничаешь, как любой жадный покерист, и будешь молчать в кубышку, и все свои знания прибережешь при себе?
Ну, знаний-то у меня как суперплюсовая регуляра не очень много. Я в плюс начал играть недавно. Большинство времени, ну, которое я играю, я играл на Rigback. Это по стратегии ССС. У меня опыт игры на Старзах более 6 миллионов рук, так что чем могу, я помогу слушателям.
Это вселяет надежду. Да, конечно, сумму ты обозначил такую внушительную, 6 миллионов рук, есть о чем поговорить. Конечно, все руки мы обсуждать не будем, но какие-то, может быть, и обсудим. Давай тогда знакомиться с нашим комьюнити и с теми людьми, которые тебя до сих пор не знали, не слышали, не видели и не читали. Вот расскажи немного о себе, что ты играешь, где и почем.
Меня зовут Илья, не Геракла. Играю я только на Руми Poker Stars. В настоящий момент играю лимит NL50 по стратегии больших стеков. На него я недавно перешел, меньше месяца назад. Винрайт у меня на лимите NL25 был за последние 200 тысяч рук 8 BB на 100. Раньше для меня такой винрейт был невозможен, но как бы по стратегиям МСС и ССС. Но я вот решил с нового года заняться игрой, начал играть большими стеками. Это уже настоящий покер. Ну, вначале я, конечно, очень долго играл 0, но потом взял тренировки у тренера Poker Strategy Чертика. Ну и игра уже пошла. Уже я чувствую себя большими стеками и, в общем-то, очень комфортно за столами.
Круто. Ну, давай тогда немножко назад перенесемся во времени. Вот вообще, когда и при каких обстоятельствах ты начал покером заниматься? Как тебя занесло в покер? Расскажи.
Это было так году, наверное, в 2009, ну, примерно. Может, чуть-чуть раньше мы с друзьями ходили в бильярдный клуб, и там случайно начали играть в покер. У нас была компашка человек 6. Вначале мы играли по копейкам, а потом начали по ставкам там рубль, 5 рублей. И закончили на рублей 10, наверное. Там я выиграл за вечер как-то первые свои 2000 рублей. Я тогда еще учился в университете на младших курсах, и для меня вот это были очень большие деньги. Я как бы понял, что этим можно хоть что-то заработать. Начал лазить в интернете, искать. Наткнулся на Poker Strategy. Там получил полтинник. Ну, его я, конечно же, проиграл. А потом еще наполучал со всяких других сайтов тоже по полтиннику. Их проиграл тоже в районе штук 10. Плюс пошел только после того, как я сам накопил из своих карманных денег сумму в $90, закинул их, ну и за месяц раскрутился до суммы $1200. Я играл лимит NL10, NL25, NL50, NL100. И закончил на NL200. И все, вот это было за месяц.
Какие-то фантастические показатели. Что тебе помогло? Как ты думаешь, почему так получилось? Кстати, ты знаешь, я заметил, что очень многие люди действительно продалбывают свои полтинники в огромном количестве. Вот до тех пор, пока свои кровные не положат. себе на счет. Вот с чем это связано, как думаешь?
Сказать сложно. Ну, скорее всего, это связано с тем, что еще люди не осознают, насколько здесь важна дисциплина. Вот это самая главная дисциплина и bankroll management. Вначале я, как и многие, относился к этому, ну, как просто к развлечению. Еще довольно плохо знал комбинации. Ну, знал, конечно, но предпочитал играть с подсказками. Вначале, когда ты очень плохо знаешь игру, очень часто возникает желание погэмблить. И за счет этого, конечно же, ты лезешь на более высокие лимиты и проигрываешь банкролл за несколько раздач.
Ну, и что же тебе помогло вот эту болезнь общую такую победить?
Свои собственные деньги, которые я заработал месяц летом в форте, кал бетонные плиты. Ну, эти деньги мне проигрывать уже не хотелось, и я играл по распечатанному чарту, и плюс сам как-то пошел уже.
А можешь поподробнее рассказать вот этой, об этой своей офлайн работе интересной, которая тебе помогла скопить денег на свой первый депозит?
Да, работал в форте, это музей, там сеть подземелий, под землей бункер, над землей пушки. Ну и мы вот из вот этого подземелья таскали бетонные плиты наверх, наружу, на землю. Бетонные плиты весили, ну я не знаю, килограмм по 100, наверное. Их мы таскали по много человек. Ну, конечно, работа была ужасная. И работал я тогда, насколько помню, за 400 рублей за день. Ну, в день там, правда, было часа 4-5, но все равно это как бы довольно сложно было.
То есть ты себя в полной мере почувствовал афроамериканцем, который находится где-нибудь там в Соединенных Штатах в 18 веке?
Ну да, из мокрых подземелий, лабиринтов вытаскивать бетонные плиты. Это да, это рабская работа была.
А вообще это кому-то нужно было? Эти плиты кому-то нужны были? Или так была работа бессмысленная?
Ну, не знаю. Даже не знаю.
А где такое чудо находится?
Ну, у нас в Владивостоке вот таких фортов очень много. Это еще с русско-японских войн остались. Они как в музее работают, то до школьные годы. Часто нас водили на экскурсии.
Детей водили сразу, чтобы они привыкали вот к работе, которая их ждет по окончании школы.
Наверное, да.
Понятно. А еще какие-то альтернативы есть вообще у человека, вот у выпускника средней школы, кроме как доставать плиты из каменоломни?
Ну, сейчас есть, раньше не было. Сейчас можно работать промоутерами. Ну, у меня брат занимался, и получают они неплохие деньги, что-то около от 500 до 800 рублей в день. Это, как бы, я считаю, нормально.
Ты считаешь,
за очень легкую работу.
Ты считаешь, что 500 рублей в день – это вот в Владивостоке нормальная зарплата?
Ну, для человека просто без образования, который просто подрабатывает, работа довольно легкая, нужно раздавать людям буклетики. Это как бы неплохо.
Кстати,
на карманные расходы должно хватать. Да?
А вот образование ты какое-то успел получить или сразу тебя покер в свою трясину затянул?
Ну, я учился в университете на матфаке, на бюджет поступил. Ну, частично из-за покера, частично из-за своего увлечения компьютерными играми я ушел оттуда. Хотя я проучился больше 5 лет в универ. Я с матфака ушел на экономический, с экономического на метеорологию, и оттуда все решил закончить с одним делом.
И метеорология тебя, собственно, с метеорологии ты в покер уже ушел, получается?
Ну, я начал играть еще с матфака, но так как я на парах практически не появлялся, то мне сессии было сдавать очень сложно, и вот из-за этого я переводился на бюджет по другие универы, на другие специальности, но в конечном итоге все равно из этого ничего хорошего не получилось.
Ну, ты как-то предсказывать погоду научился, к тебе обращаются родственники, друзья, типа, ну, что там будет завтра-то вообще, дождь, снег, тепло, холодно?
Ну, если даже наши метеорологи профессиональные предсказывать погоду не научились, то что говорить о студенте, который учился 2 курса на метеорологии?
Ну, то есть, вот это обучение, оно как бы в тебе укрепило веру в то, что действительно гидрометцентр может хотя бы теоретически давать правильные прогнозы? Или ты, наоборот, понял, что это лженаука?
Ну, за те вот пару курсов, которые я там проучился, Ну, если честно, мне там ничего такого сверхъестественного я там не увидел. Даже вот на экономике было учиться сложнее, чем на метеорологии.
Понятно. Но все-таки давай вернемся вот на те годы назад, 2000 примерно 2009 год, когда ты начинал свою покерную карьеру. Вот что тебе помогло все-таки вот тогда раскрутиться за этот месяц там, до тысячи с лишним долларов? Это какие-то знания, которые ты получил? Это просто везение? Что это было? Может быть, ты какую-то систему особенную использовал обучение?
Ну, в те времена, как сейчас многие говорят, играть было сильно легче, потому что фишей было много, регуляров практически не было. Ну, я играл, в общем-то, по чарту распечатанному. Особых заслуг там не было по стратегии, малых стеков там с рус-королем можно было выставляться на любом фолпе уже, а практически у нас были шансы. Ну, я вот, как сказал, раскрутился с $90 до 1200, но вот эти 1200 я на лимите $1-2 быстро проиграл, на самом деле. И все, что осталось со вот этих денег, я обналичил и начал играть в офлайн-покер-клубах. Вон там я играл следующие полгода примерно.
Ну, если ты целых полгода завис на офлайн-покере, то это означает, что что-то у тебя там получалось. Вот расскажи, во-первых, в чем основная разница, с твоей точки зрения, между онлайн и офлайн-покером?
Ну, разница, конечно, огромная в офлайн-покере, особенно по небольшим ставкам, ну, не в обиду сказано, играть они по-настоящему не умеют. Они, как бы это поточнее выразить, они играют в основном только по чуйке. Никаких математических там обоснованных знаний, что нужно коллировать, со сколькими блайндами и так далее, у них нету. Очень часто люди играют просто на понравившейся им руке. То есть у нас в покер-клубе, например, любимая рука «Лунтик», она называлась. Это была рука разномастная «Дама-6». Люди, если вот эту руку видели, то шли часто до вскрытия.
Почему люди такие странные действия предпринимают?
Просто в офлайне информации у людей нету, чтобы улучшить свою игру. Они улучшают свою игру только если появляется среди них более, ну, как бы, образованный игрок. Я вот, получается, в нашем городе, в Владивостоке, один из первых пришел в офлайн-покер из онлайна. И я начал играть неплохой пуш-фолд в ребайниках за 1000, за 2000. И вот это мне позволяло практически каждый сыгранный турнир оказывается в призовой зоне, а часто занимать там, ну, первое-второе место. А в кэш я тоже, как бы, ну, неплохо играл. Играл просто по карте в железный тайт. И люди, как бы, видели, что я никогда не блефую, но все равно им почему-то хотелось обязательно, ну, вскрыть меня, обыграть. Я даже не знаю, с чем это связано было.
Ну, а что мешает нормальному регуляру офлайновому как-то почитать что-то там в интернете, посмотреть, что-то позаниматься? Или это вообще две настолько непересекающиеся области, офлайн и онлайн, что между ними такая стена, как в Берлине, стоит?
Ну, раньше такого совершенно не было. Вот только вот последний год, там, полтора, я вижу, что некоторые офлайновые регуляры начали поднимать свой уровень, начали даже играть в плюс в интернете. Ну, вот это в большинстве касается регуляров МТТ-турниров. Регуляры игры в кэш почему-то обучаются сильно хуже, чем регуляры игры в турниры. И в последний вот год-два появляется очень много онлайн-игроков, которые, ну, как бы, хотят получить свою часть выигрыша от кучи такой. Появляется очень много новичков в офлайн-покере, но которые имеют довольно неплохой опыт игры в онлайн, игры в кэш, в турнирах, и появляется гораздо больше конкуренции, и обычные офлайн-регуляры видят игру, ну, более-менее понимающих игроков, и пытаются, видимо, в этом разобраться. И в целом игра становится более интересной. Сейчас мне очень нравится играть рибайники за 1-2 тысячи в Владивостоке у нас. Иногда я играю даже за 4-6-8 тысяч рибайники.
То есть все-таки офлайном балуешься?
Ну да, иногда играю, но уже не для заработка денег, потому что совмещать офлайн и онлайн, это, я считаю, очень сложно.
Ну а ради чего? Для чего ты идешь в офлайн-клуб? Это просто какое-то развлечение, удовольствие, атмосфера? Что тебя там привлекает?
Ну да, ну просто расслабиться, подержать в руках фишки. Это как бы очень интересно. Пообщаться вживую на покерные темы.
Ну вообще, какой контингент ходит в офлайн-клубы? Вообще не стремновато ли там находиться? И можно ли спокойно уйти с выигрышем?
Ну, конечно, я же не играю по большим ставкам. В кэш у меня выигрыш за вечер не превышал больше $1000 никогда. Так что уйти спокойно можно. Контингент игроков в покер. Раньше, вот когда я начинал играть, это в основном были люди лет за 40 и выше. А сейчас уже это практически наполовину люди моего возраста, от 22 до 20, наверное, до 28 лет. Это примерно половина игроков. А вторая половина – это чисто офлайновые регуляры, которые уже, ну, от 5 до, может, до 40 лет играют в покер.
То есть там такие русские Брансоны сидят?
Да, да, конечно, сидят. Ну, конечно, не все из них выигрывают, но да, есть, которые выигрывают.
Илья, а есть ли у тебя какие-то амбиции, которые позволяют тебе мечтать о том, чтобы поехать на какой-нибудь общеизвестную посетить мировую серию, вот, и попытаться там что-нибудь занести?
Конечно, я хочу поехать на ФСОП, но пока что мне банкролл не позволяет этого сделать. Но я планирую, если получится, все-таки следующим летом. Если я удачно поднимусь по лимитам, хотя бы на 2 лимита выше, то уже смогу за свой счет поехать играть в СОП. Ну, если уж не главное событие, то какие-нибудь небольшие события за $1-2 тысячи точно смогу сыграть. И на крайний случай, может быть, меня даже кто-нибудь собекает на главное событие с бейном за $10 тысяч. Очень хочется поиграть такой турнир.
Ну, а вот эту поездку теоретическую на ФСОП расцениваешь как способ заработать деньги или, опять же, как развлечение такое?
Ну, насколько я понял, я читал блоги игроков, которые ездят на ФСОП часто. Плюс это вывести всю поездку довольно легко. Но вот именно заработать на этом довольно сложно. Ну, чтобы вывести по плюс, достаточно несколько дней поиграть в местный кэш. Ну, не обязательно, по большим ставкам даже. И на бейны в дешевых турнирах, на билеты, на проживание заработать там можно.
А вот, кстати, вообще насчет путешествий. Как известно, покер, он дает определенную свободу перемещения, причем не отрываясь от работы. Вот ты этой опцией, которую покер дает, уже успел воспользоваться? Вообще побывал где-нибудь, поездил по миру или пока что нет?
Пока что нет. У меня еще, я не закончил даже делать загранпаспорт. У меня старый кончился. Максимум, где я был, это в Китае. Но для нас, да, владивостокцев, поездка в Китай на автобусе занимает всего 4 часа, так что он даже не считается за границей. Ну, самые такие города возле границы – это Суйфуньхэ и Хунчунь. Все наши владивостокцы ездят в эти города за одеждой, со всякими сотовыми телефонами и за прочей фигней.
Ну, ты когда в следующий раз поедешь, обязательно маякни, я тебе обязательно попрошу что-нибудь купить. У меня дети бедные ходят без одежды, потребность огромная. Ну, и в гаджетах, конечно, тоже. Кстати, вообще, вот Китай, это действительно большая разница между Владивостоком там и вот этими даже приграничными городами? Или это то же самое, только все дешевле?
Дальше приграничных городов я не был. Там все должно, конечно, сильно отличаться. Но в этих приграничных городах, в том же Сухуньхэ, там все полностью ориентировано только на русское население. Все китайцы там более-менее разговаривают по-русски. Ну, китайский рынок там.
Но там действительно все дешевле. Вот давай углубимся в эту тему. Я думаю, она всех очень волнует. Вот меня, кстати, в том числе. Например, интересно узнать вот по поводу гаджетов разных. Я, например, читал когда-то еще во времена, когда выходил такой журнал «Компьютера», там какой-то человек поехал вот это все дело исследовать, и выяснилось, что, допустим, там полный аналог там айфона, который дольше работает, там быстрее, лучше и удобнее, там стоит чуть ли не 20 баксов, там, ну, в таком роде. Это там действительно так?
Да, конечно, там все сильно дешевле. Но китайцы, видимо, просекли фишку с разницей цен. И если, например, лет 5 назад джинсы в Китае стоили, можно было купить джинсы в Китае за $10, то теперь джинсы стоят неплохие долларов 25 и выше. То же самое со всем остальным. Цены постепенно накручивают, но все равно они еще не доходят до наших владивостокских цен. С гаджетами я согласен, что аналогов всяким HTS, айфонам сейчас там очень много. Я вот сам пользуюсь китайским телефоном Huawei. Точно такой же телефон у брата и точно такой же у отца. Я купил его за $400, и как бы этот телефон, ну, в сравнении подходит, наверное, с айфоном 4. Он ничем не хуже, может быть, даже на уровне айфона 5.
Круто вам там живется. Вообще, насколько тебе нравится твое место жительства, Владивосток, и не хочется ли тебе куда-нибудь в перспективе переехать на постоянное место жительства? Вообще, вот ты склонен к такой иммиграции?
Мне не хочется. Ну, конечно, хочется поездить по всяким там городам, но в нашем городе мне нравится. И какие-то супер большие города, типа Москвы и Петербурга, тоже не хочется ехать, поскольку там одна суета. У нас с этим как-то попроще. Ну и вообще все у нас мне очень нравится.
Понятно. Ну давай вернемся немножко к покеру. Вот давай сейчас представим себе человека какого-то такого начинающего покериста, который прям совсем недавно зарегистрировался на Poker Strategy. И вот ему как-то нужно его правильно направить, чуть-чуть подтолкнуть. Потому что в покере настолько много разной информации, настолько много всего нужно узнать, что начинающий просто теряется. Дисциплины, лимиты, какие-то словосочетания непонятные. Вот можешь ли ты дать рецепт начинающему, на что смотреть, что читать, там, что, какие видео, может быть, вообще, как себя вести для того, чтобы все-таки стать выигрывающим игроком, свой стартовый капитал не продолбать и как-то вот по лимитам расти? Вот как, что делать и что не делать?
Ну, как мне кажется, сейчас выгодно начинать играть либо кэш большими стеками, либо МТТ-турниры. СНГ как-то уже немножко умирают, но я хотя в этом не эксперт, но потому что я читаю на форуме, люди из СНГ уходят либо по турниры, либо в кэш, значит, с этим, мне кажется, что-то не в порядке. Наверное, там сильно подрос уровень регуляров, а рыбы практически не осталось. Из советов я могу дать... Самое главное, это, конечно, банкролл менеджмент. Без него никто никуда не поднимется, если только им очень повезет. Но рано или поздно они все равно все проиграют, если будут играть не по банкроллу. Я сам последний год часто играю не по банкроллу, ну, последние 2 года. Но это из-за того, что я привык как бы к хорошей жизни. Например, я могу обналичить за месяц там 50 тысяч рублей, и вот это будет весь мой выигрыш. Потратить его на, например, на что-нибудь. И остаться практически без денег. И потом я поднимаюсь, и так все время. Ну вот, с этого Нового года я решил уже взяться за дело и коплю деньги для перехода на лимиты выше.
Ну, а вообще для чего тебе нужны деньги, кроме как для переходов на более высокие лимиты? У тебя есть какие-то материальные цели? Вот что бы тебе хотелось такое реально вот приобрести? О чем ты, может быть, мечтаешь? Ну, или просто там хочешь?
Ну, хочу я, конечно же. Ну, пока что я живу с родителями. Хочу купить квартиру, ни от кого не зависеть. Очень хочется просто путешествовать по миру, иметь возможность купить все, что ты хочешь. И хочется очень крутую спортивную машину купить.
Ну, вот я знаю, что машина — это твое увлечение. Вот откуда оно пришло, откуда оно взялось?
Известно, что Владивосток — самый такой автомобильный город России. У нас на 1000 человек практически 700 автомобилей. И, наверное, процент больше 90% из них с левым рулем. Еще когда я учился на первых курсах университета, меня моя мать записала на водительские курсы. Я курсы прошел и просто забыл об этом. Но потом я начал играть в покер, заработал себе за первые там 1.5 года на машину. Ну, и начал как бы ездить на машине. Мне это понравилось. И как вторую машину я уже решил себе купить что-то спортивное. Видимо, повлиял на меня фильм «Форсаж», да, и я очень любил, ну, и купил себе машину за 500 000. Это Nissan Skyline GTR. У него объем 2,6 литра, 4 ВД, 2 турбины. В стандарте у него 280 сил. Разгон до сотни, что-то около 4,8 секунды. Вот. Ну, я вот постепенно свою машину совершенствую, тюню. И вообще, как бы, у нас во Владивостоке очень много у меня единомышленников. Мы устраиваем нелегальные гонки, всякие тусы стритрейсеров. И как бы сейчас у нас это очень модно.
Ну и что, удавалось ли тебе там кого-нибудь порвать уже? Или ты такой середнячок, или наоборот лузер?
Машина-то у меня считается одной из лучших. Но если брать все марки, то самыми быстрыми считаются Skyline GTR в уличных гонках, Evolution и, может быть, Supra. Ну, и, конечно же, Mark Chaser, Aurer V. Ну, я выигрывал только в нелегальных гонках. Выиграл 20 литров бензина. В официальных я пока что в драгрейсинге не участвовал, поскольку еще не доделал свою машину. Я ее пока что еще не закончил тюнить. Мне осталось в нее вложить где-то в районе 90 тысяч рублей. В нее вложили 90 тысяч рублей, чтобы можно было участвовать в официальных соревнованиях и показывать очень хороший результат.
Но ты в себе вообще талант чувствуешь, какой-то гонщика?
Ну, да, конечно, хочется, ну, не просто кататься по улицам, а участвовать в соревнованиях. Вот я попробовал свои силы в ледовом ралли зимой на замерзшем озере. Но меня не допустили из-за неправильных ремней. Через примерно год, может, два, у нас полностью откроется возле Владивостока Приморское кольцо. Это что-то типа в Красноярске, я знаю, есть тоже такие кольца. Там проводятся соревнования по кольцевым гонкам. В идеале я хотел бы участвовать в таких соревнованиях и подготовить для них машину.
Ну, а не стрёмно тебе вот этим делом заниматься? Всё-таки дело опасное. Как известно, автомобиль — это средство повышенной опасности. Вот не страшно тебе там сломать себе что-нибудь, не дай бог.
Да нет, не страшно, ну потому что я не безбашенный, я езжу как бы очень аккуратно, и там, где, например, могут переходить дорогу люди, я никогда гонять не буду, только на какой-нибудь там, может, загородной трассе. Или по городе у нас есть участки. Ну, есть у нас участок по городе, где можно разогнаться спокойно больше 200 км в час. Это на путепроводе у нас. Там никогда ни одного пешехода нету. Ни на самом путепроводе, ни возле него. Так что там можно гонять. Ну, и по планах у меня поставить просто для уверенности свою машину болтовой каркас безопасности на всякий случай.
Ну, я думаю, что сейчас, если нас слышат какие-то сотрудники правоохранительных органов, они вот в том месте, где у вас можно разогнаться, теперь будут постоянно стоять и ловить. Там вообще такое происходит?
Стояли одно время, но сейчас у нас, как и по всей России, собираются везде устанавливать видеокамеры. Ну, как бы это... Пока что только собираются и установлены эти камеры только в отдельных местах, в одном-двух местах по городе, и все там уже это знают и оттормаживаются вовремя. И гаишников в последнее время на дорогах стало сильно меньше. Ну, по крайней мере, стоять и ловить за нарушение скорости я последний год такого не видел.
Сейчас вот опять немножко назад вернемся. Говорил, что когда ты набивал свой первый банкролл, то ты играл по чарту. А вот сейчас, как ты думаешь, по чарту можно играть?
Ну, сейчас эти чарты немножко расширили, и играть по ним, думаю, точно так же можно, но уже выигрывать денег будешь по вот этим чартам меньше. И нужно, конечно, все равно, если даже играешь по чартам, нужно все равно понимать, что ты делаешь хотя бы в основном. Вот у меня из собственного опыта был знакомый, ну, он и сейчас есть. Он пытался играть в покер, он играть пытался и по чартам, и с ним индивидуально занимался очень хороший коуч с торгового ресурса, так что я здесь озвучивать не буду. Но так вот, он все действия просто пытался копировать, но совершенно он не понимал, что делает. Ну, видимо, у него как-то предрасположенности к покеру нет. Ну, короче говоря, он на это потратил очень много времени, но играть в плюс у него не получилось. Но я все же уверен, что большинство сможет научиться играть в покер, если будет, ну, если будет такое желание у них.
А ты сказал, что ты вначале играл все-таки на рейк, а потом, сейчас как вообще, ты сейчас только на профит играешь?
В самом начале, когда я начинал играть, я играл 9 столов, после, через там месяц, может, игры там 2, я перешел на 24 стола, и тогда уже я играл только на рейкбэк. У меня винрейт был за много миллионов рук, ровно один ББ на 100. Один большой блайнд на 100 рук. Ну, и выигрышем у меня получалось больше. Свои вот эти и первую машину, и вторую, и еще много покупок я совершил только на рейкбэк. Сейчас я уже считаю, что так зарабатывать уже проблематично, да и смысла особого нету, поскольку гораздо больше денег можно делать именно на выигрыше. Сейчас, играя даже на маленьких лимитах, но с хорошим винрейтом, я за месяц теоретически могу заработать столько же, сколько я играл на лимитах выше. Ну и вообще лучше же, конечно, полностью понимать, что ты делаешь и зачем, чем играть в ноль и получать остатки от того, что ты как бы, ну, распределяешь по всему столу.
Ну, а вот как ты думаешь, чего максимально ты хотел бы в покере достичь? Вот какова точка, как бы ты описал, вот положение вещей вокруг тебя вот в тот момент, когда ты сказал бы, да, это вершина, вот это то, чего я хотел достигнуть в покере?
Ну, вообще, именно в покере я не знаю, но я примерно представляю, чего я хочу от покера. Я хочу заработать неплохую сумму денег, ну, условно сказать, 1 миллион долларов, условно. И вот эти деньги вложить куда-нибудь, открыть свой бизнес, и уже дальше в покер играть гораздо меньше времени, и потому что покер — это, конечно, очень хорошая игра, но всякими там и сильдурами, и кадванами рождаются немногие, а вот остальные заработать там, например, 1 на миллион долларов в покере — это невозможно для остальных, а вот открыв там свое дело, ну, может, со временем, ну, через лет там 10, 20, там 40, ну, хоть похожие суммы зарабатывать можно.
Ну, в таком случае, а есть ли у тебя какие-то примерные вот идеи, в какой хотя бы области жизнедеятельности ты бы мог применить свои силы, кроме покера?
Как бы у меня склад ума математический, я учился на программиста в школе. В олимпиадах по математике я занимал там места постоянно по Владивостоку и Приморскому краю. Я всегда был по десятке. Ну, так что я более-менее могу считать. Можно открыть какой-нибудь бизнес вот с вот этим делом. Ну, или особо без разницы. У нас город автомобильный, например, можно открыть что-нибудь связанное с машинами. Или же можно открыть что-нибудь связанное, ну, с кафе даже там. Ну, хоть я в этом не понимаю, но может что-нибудь и получится. Ну, вообще, идей разных много. Если что, я вот накоплю вот эту самую сумму денег, то буду пробовать свои силы не сам, а мне будет, наверное, помогать мой брат.
А брат у тебя, он как бы в бизнесе смыслит что-то, да?
Нет, конечно. Он только закончил университет вот этим летом. И пока что он устроился на работу. Сейчас он натягивает подвесные потолки. Зарплата у него примерно около 40 тысяч рублей в месяц. Ну, а для первых месяцев, я думаю, это нормально. Потом как пойдет. Ну, да, и вообще я считаю, что то, что я не закончил университет, совершенно не смертельно, потому что хоть у брата есть диплом социолога, но он никому не нужен, и работать по профессии работы вот такой нету, если только за копейки там где-нибудь работать. Но даже у нас в Владивостоке, даже работая в такси, можно без проблем зарабатывать в месяц 1,5-2 тысячи долларов, блин, если усердно работать.
Прям захотелось к вам во Владивосток, что ли, поехать. Вот, кстати, а вот, ты знаешь, у меня есть один друг из Владивостока, он приехал, правда, очень давно уже, ну, там, лет 10 назад в Москву. Вот, и на тот момент там это, мне казалось, сказочным городом, полным разнообразных рыбных деликатесов. Вот как бы славится ли Владивосток на сегодняшний день вот икрой и прочим, вот, что к этому прикладывается?
Теоретически да, но как бы я уже рыбу сам давно не ем, я просто рыбу не особо люблю, я больше люблю мясо. Но вообще у нас тут рыбные ярмарки постоянно проводятся всякие. Как ни странно, у нас почему-то еще довольно большая часть рыбной продукции не производства Владивостока, а завозится там из Китая, откуда-то еще, непонятно. А почему, хоть у нас собственных, ну, рыбных компаний очень много.
Скажи, черная икра вообще еще существует или все, ее больше нет?
Ну, конечно, существует. И не очень дорого стоит. Сейчас, ну, мне раньше казалось, что она супер дорогая, но сейчас по сравнению с красной икрой отличия не очень большие. Про икру я сказать не могу, я потому что ее ем только на фуршетах в покерном клубе в основном. Ну, всякое там камбала, навага, вот это вот для простых смертных очень доступно. И у нас ее тут навалом корюшка. Все, что хочешь, на улицу вышел, купил, и поджарил.
Круто, круто. Конечно, потрясающе, что мы с тобой находимся вообще на расстоянии, я уж не знаю, с каких тысяч километров, но при этом слышим друг друга очень хорошо. Это настоящее новшество, принесенное нашей цивилизацией. И еще одно из новшеств, это, конечно, покер как игра, когда ты, в принципе, ничего не производя, можешь зарабатывать деньги, даже ничего не продавая. Вот как ты вообще относишься вот философски к этому, ко всему? Вот представь, вот мы же ничего не делаем, по сути дела, но при этом деньги у нас появляются. Вот никакого противоречия с моральными принципами, которые нам в школе внушали, не наблюдается ли у тебя?
Нет, ну я считаю, что деньги тут люди получают за знания, как и в любой сфере области, ну или примерно то же самое можно сказать об игроках в компьютерные игры. Ну, хоть я, конечно, не считаю, что занятие компьютерными играми – это супер-мега-круто, но ими, например, по других в азиатских странах можно зарабатывать, и довольно неплохо. Ну, именно про покер, ну, я считаю, вот как сказал, что деньги ты здесь получаешь за свои знания. И так как покер – азартная игра, то чем более профессиональный у тебя подход, чем больше ты знаешь и чем меньше ты подвержен азарту, в идеале, конечно, этого не должно быть вообще, то тем больше ты можешь зарабатывать денег.
А насколько стабильным тебе кажется покер? Вот для тебя лично. Можешь ли ты сказать, что ты в любой момент можешь там деньги заработать, и ни в коем случае не произойдет такого, что вот всю, ты уйдешь в какой-то минус, там банкролл твой обнулится или что-то еще в этом роде такое неприятное. То есть это прям стабильный заработок денег, вот ты точно всегда придешь и выиграешь что-нибудь.
Ну да, да, я могу так сказать. Единственная проблема для меня — это тильт и слишком агрессивный банкролл менеджмент. Если с банкролл менеджментом более-менее справиться легко, то уже с тильтом сложнее. Вот раньше, когда я начинал играть, у меня тильта было меньше, сейчас немного больше, но я сейчас пытаюсь читать литературу, как-то с этим справляться. Это, возможно, началось из-за того, что объемы игры у меня уменьшились, но как бы обучение именно само, качество игры постепенно увеличивается, и количество тяжелых решений тоже увеличивается. Ну, и нагрузка, как бы, ну, психологическая немножко больше, чем раньше.
А вообще, как покер изменил твою жизнь? В какую сторону, насколько сильно?
Когда я еще учился в университете, конечно, я на первых курсах, когда начал играть в покер, я начал зарабатывать деньги. Там однокурсники не могли поверить, что так вот можно из ниоткуда получать неплохие суммы. Я уже на первых курсах был там на машине, мог зайти в любой магазин и купить там практически все, что я захочу. Ну, вот этим покер, конечно, он дает очень большую свободу действий, свободу выбора. Можешь там, например, целую неделю не играть, отдыхать, а потом за неделю можешь заработать сумму, которой тебе хватит еще на полмесяца, и потом опять отдыхать. Ну, конечно, можно работать полностью весь месяц и без выходных. Ну, вот это уже дело каждого. И в покере мне нравится свободный график, то есть можно спать до обеда, а играть до 9 часов вечера, а после пойти в кино и все время так вот отдыхать и работать каждый день.
Круто. Ну, а вот в таком случае как выглядит твой рабочий день? Вот можешь описать все-таки, как, насколько антисоциальный образ жизни ты ведешь?
Ну, сейчас я стараюсь ложиться не позже 2 часов ночи. Ну, вставать стараюсь утром все-таки и стараюсь соблюдать что-то похожее на обычный рабочий день. То есть играть с утра и до 6 часов вечера. Ну, почему-то я вот начал замечать, что после 6 часов вечера у меня качество игры очень сильно ухудшается, и я почему-то начинаю тильтовать еще. вдобавок. А вот утром у меня свежая голова, и все принимаемые решения по качеству сильно лучше, чем вечером.
Ну, то есть ты по природе свой жаворонок, и этого никак не сломать, даже вот потребностью поиграть тогда, когда происходит наплыв вот во всех покер-румах людей. А вообще, вот как бы днем, когда ты играешь, хватает столов-то?
У нас днем по Владивостоку это на старзах самое меньшее количество народу. Но я считаю, что играть в это время лучше всего, потому что хоть там и меньшее количество народу, и регуляров там играют тоже меньше всего, и регуляры там играют самые слабые. И фишей там по отношению к регулярам становится гораздо больше, и столы становятся более сочными. Ну и вообще мне, да, из-за этого мне нравится очень играть днем.
Скажи, как относится вообще к твоему увлечению, к твоей профессии, твои друзья, близкие, главное, родственники, что самое интересное?
Поначалу, конечно, относились скептически, очень сильно не порицали, но, конечно, скептически относились. А потом, как я начал делать там макэшаут по там $100, 200, потом там $1000, то начали как бы относиться более с пониманием. И так как я такой человек, как бы я, можно сказать, добропорядочный, то, что я фигней не буду заниматься. Даже у меня отец пытался научиться играть в покер, получил бесплатный полтинник, потом несколько сотен долларов закинул, но у него это так и не получилось. Ну, конечно, уже с возрастом это, конечно, обучаться намного сложнее покеру. А друзья и всякие там остальные родственники, ну, я ни от кого вообще не скрываю, что я играю в покер. Я даже этим, можно сказать, горжусь, я всем рассказываю. Даже если еду на такси, и меня там водитель спрашивает, подруг, если разговорчивый, где я работаю. Ну, я говорю, что играю в покер. Я часто ношу одежду с символикой покера. Типа, я люблю покер, Покер Старс, Супернова там и все такое.
Кстати, насчет Суперновой у тебя есть уже?
Да, Супернова у меня с самого начала. Как я начал играть в покер, я так ее и держу. Одно время я хотел набить самый высший статус на Покер Старсе, это Супернова Элит, но потом у меня немножко с планами это не срослось. Ну, я вначале играл очень много, и чисто теоретически Супернову Элит я мог бы набить. Я играл 24 стола, в среднем больше 10 тысяч раздач в день. Я иногда мог сыграть и до 20 в день тысяч раздач. Ну, вот это, как бы, вот такая вот усидчивость у меня пришла из компьютерных игр. Я раньше очень увлекался Counter-Strike и Dota. По Counter-Strike я одно время в интернете я занимал по общему рейтингу второе место. По Dota мы один раз нашей командой тоже второе место по городу заняли. Но, как бы, это все было непрофессионально, а так я просто целыми днями сидел и играл по компьютерные игры. Ну, вот это вот такая вот усидчивость и позволило мне начать играть очень много в покер.
Да, хронометраж, кстати, нашей программы уже к концу близится. Это ты можешь видеть... А, нет, ты, наверное, не можешь видеть, потому что мы несколько раз созванивались, у нас связь рвалась. Вот, но я-то это вижу. А, вот, поэтому мне ничего не остается, как только предложить тебе поучаствовать в нашей суперклассической рубрике. Вот. И я даже, честно говоря, не буду тебе никаких вопросов задавать. Если вдруг было что-то невысказано, если вдруг есть что-то, что тебя волнует, может быть, есть какие-то приветы к людям, нашим соратникам и коллегам. Может быть, у тебя есть какие-то друзья, покерные или не покерные. В общем, что-то, что тебе хочется самому сказать, вот скажи. И это будет вот такой вот твоя минута, час или день, или год славы, потому что ты это время можешь использовать как угодно.
Хочу передать привет всем, с кем я начинал играть в покер, кто мне помогал. Один из таких из главных это X-Kuraga с форума тоже, Black Member. Еще я общался со Сакати Геймером, еще со многими, всех уже и не упомню. А еще хотел передать привет своему однокласснику Саньку. Он сейчас уже учится по Германии, работает в Гугле. Мы с ним тоже учились на матфаке. Ну, конечно, если я бы вдруг закончил университет и поехал вместе с ним учиться, то я бы мог тоже зарабатывать бешеные деньги. Ну, чего нет, того нет. И напоследок я хотел бы сказать, что Skyline GTR — это суперкар, а новый Nissan GTR — это тачка для мажоров.
Ну, отличный финал для нашей беседы. Спасибо тебе еще раз огромное. Мне остается напомнить, что в гостях у нас был Геракла, которого зовут на самом деле Илья. Большое спасибо ему за сегодняшнюю беседу. Ну и напоследок небольшой музыкальный презент моему сегодняшнему гостю. Любимая группа Ильи — это Buckethead. Ну и послушаем одну из их композиций. Всем пока, всем удачи!